Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». В начале этого часа мы с вами услышим чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, 20-й седмицы по Пятидесятнице. Как всегда, у нашего микрофона будет наш глубокочтимый автор, протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Просим, дорогие братья и сестры, неизменно ваших молитв о здравии отца Александра. О заповеди любви к врагам сегодня в нашем эфире рассуждает священник Алексей Кнутов, настоятель трех храмов в Карельской и Петрозаводской епархии, кандидат богословия. Ну а в заключительной четверти часа в эфир выйдет очередная передача памяти религиоведа и филолога Ирины Леонидовны Багратион-Мухранели. В свое время она записала в нашем эфире большой радиоцикл «Перекресток культур. Россия, Грузия». И сегодня вы услышите передачу, посвященную церковному пению грузинскому.
Прослушайте наше объявление.
Православное агентство недвижимости окажет квалифицированную помощь по продаже, покупке, обмену вашего жилья. Вернем вам покой и уверенность. С нами сделки с недвижимостью станут безопасными и комфортными. Консультации бесплатно. Телефон 8-917-568-56-54. Повторяем, 8-917-568-56-54. Ждем ваших звонков.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 24 по 29 октября в торговом центре РМ по адресу 1 Останкинская улица, дом 50, проезд метро ВДНХ. Торговый центр РМ находится слева от центрального входа на ВДНХ. Работы выставки ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Уважаемые радиослушатели, на этой выставке ярмарки вы увидите как своих старых знакомых, торгующие организации, храмы, монастыри, подворья, фермерские хозяйства, так и ряд новых участников. Фермер Юрий Деев, Святое Белогорье, привезет на выставку ярмарку великолепную мясо-молочную продукцию, замечательное сало, замечательный творог. Юрий Деев, зал 15, место 139. Святое Белогорье, фермер Юрий Деев, расположится в зале 15, место 139. Радиостанция «Радонеж» также принимает участие в этой выставке ярмарки. Мы будем расположены в зале номер 11, место 116. Предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Также новый номер газеты «Радонеж». И можно сделать пожертвование в нашей радиостанции для храмов и монастырей Донбасса. Также мы принимаем пожертвования для существования нашей радиостанции. Можно подать записки. Секция радио «Радонеж» 116, место 116, зал 11. Ждем вас с 24 по 29 октября в торговом центре РМ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Спаси Христос!
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 32-е зачало, глава 7, стихи с 31 по 35. Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“. И оправдана премудрость всеми чадами ее». Господь показывает странное легкомыслие и развращенность людей рода сего и их слепоту. «С кем сравню людей рода сего, — говорит Христос, — и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице. Они не обращают внимания ни на что серьезное, все для них игра, как если бы дела Божии были забавой, подобно той, которую они устраивают, играя друг с другом на улице. Они кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали“. Одни не хотят принять участие в свадебном представлении, а другим не нравится изображать погребальный плач. Те и эти настаивают, чтобы игра была по их выбору, и отвергают все, что им предлагают. В этом легкомыслии причина гибели слишком многих. Речь идет о их вечной участи, о спасении их душ, а им и в голову не приходит, насколько это серьезно. Непостижимо это безумие слепотствующего мира. Господь хочет пробудить их, вывести из состояния кажущегося благополучия и безопасности. Он посылает к ним пророков, большего из пророков в предтечу, наконец сам приходит к ним. Но и здесь, отвлекаясь на какое-то время от игры, подобно капризным детям, они находят только повод для недовольства. Иоанн Предтеча вел суровый подвижнический образ жизни, пребывая среди пустыни в непрестанном посте и молитве. Кого, как не этого мужа мудрости и созерцания, казалось бы, должны они были слушать? Но то, что было его похвалой, обращается у них в упрек ему. От того, что он ни хлеба не ест, ни вина не пьет, они говорят в нем бес. Это слишком мрачный человек, в таком неумеренном воздержании действия сил зла. Господь наш Иисус Христос имел более свободное и открытое общение со всеми. Он ест и пьет, так говорили они о нем. Он разделяет трапезу с фарисеями и с мытарями. В надежде просветить тех и других, он ведет с ними задушевные беседы. Господь показывает по своему человечеству, что у служителей его может быть не одинаковое призвание, различный образ трудов и проповеди, по-разному нужный и полезный для церкви. Не существует единого стандарта для всех, и никто не должен поспешно судить о других, если они не следуют его внешнему подвигу. Господь благословляет активную деятельность монастырей преподобного Иосифа Волоцкого и созерцательное уединение скитов преподобного Нила Сорского. С самого начала, на своем собственном примере и примере Предтечи, Господь показывает, как могут отличаться внешние формы служения. Но их общие враги выступают против них обоих. Те же самые люди, которые представляют святого Иоанна Предтечу утратившим рассудительность, называют Спасителя потворствующим нравственной распущенности. «Вот человек, — говорят они, — который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Где злая предрасположенность, там не жди добрых слов. Они не могут увидеть, что Господь, начавший свое служение сорокадневным, сокровенным постом, не постится теперь при других, чтобы явить своей праздничной трапезой приближение брака Агнца, мессианского пира веры, предназначенного для всего человечества, спасения всех. И оправдана премудрость всеми чадами ее. Кто ищет оправдание своей беспечности, останется со своей мудростью, которая есть безумие пред Богом. А божественная премудрость — раскрытие привечного совета о мире в человеческих душах и в истории — будет узнаваться и возвещаться всеми, кто является чадами ее. Люди могут употребить свою свободную волю для отвержения Бога. В своем легкомыслии они могут быть слепы и глухи ко всем его призывам. Бог мог бы силой принудить человека к послушанию себе, и в мире не было бы никаких потрясений и бед, но это был бы мертвый механический мир. Но Бог избрал опасный путь любви, и мудрость любви в конце концов восторжествует во всех, кто хочет быть человеком, чадом Божиим, созданным по образу Его.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
О заповеди любви к врагам сегодня в нашем эфире рассуждает священник Алексей Кнутов, настоятель трех храмов в Карельской и Петрозаводской епархии, кандидат богословия.
Это, наверное, самая сложная заповедь, которая дана нам от Господа. Задавая этот вопрос, вы сказали, что вот прочитали в книге, что любовь к врагам, она не запрещает борьбу со злом, она запрещает чувство мстительности. Конечно, оно так и есть. Сразу скажу, что эти мысли, они являются плодом каких-то таких переваренных впечатлений от священного предания, священного писания, нашей церковной истории, высказываний святых. Эти впечатления, они переломились у меня в сердце, в сознании, поэтому, конечно, эти слова, они носят какую-то субъективность. Но думаю, что что-то из священного писания и предания в них переломилось правильно. В этой заповеди любви к врагам, как и во многих других добродетелях, есть какие-то ступени. Есть более низкие ступени, есть более высокие ступени. Невозможно сразу вскарабкаться на вершину исполнения этой заповеди. Совершенно точно можно сказать однозначно, что в любви к врагам как минимум не должно быть ненависти и такой вот человеческой страстной неприязни. Священное Писание, вообще, так сказать, опыт церковной мудрости показывает, что ничто в жизни просто так не бывает. Все бывает по воле Божией или по попущению Божию, и волос с головы нашей не упадет. А кто такие враги? Враги – это люди, которые делают нам какое-то зло, какой-то вред причиняют. Причем делают это, так сказать, не по какой-то случайности, не по какой-то неосторожности, а имея какое-то воинственное отношение к нам, неприязнь. И вот здесь мы должны понимать, что если бы Господь не попустил бы, то тот или иной человек, или группа людей, или даже целые народы, они бы для нас это не сделали, не оказали бы это зло в отношении нас лично, в отношении нашей семьи, в отношении целого народа. И если Господь это попустил, Он попустил это по каким-то своим божественным путям и промыслам. Вот история израильского народа, описанная в книгах Ветхого Завета, показывает, что все вот эти вот нападения на израильтян от филистимлян, от ассирийцев, от вавилонян, от египтян, они были попущением Божьим за отступление евреев от заповеди Божией в падении их в идолопоклонство и из тех обетований и благословений Божьих, которые Господь неоднократно давал этому народу, давал отдельным царям. Совершенно видно, что там такая вот четкая логика идет, что если вы будете исполнять мои заповеди, то вы будете благоденствовать, в полях, так сказать, в стадах ваших будет изобилие, будет урожай, будет приплод, вы будете жить в мире, враги на вас не будут нападать, и наоборот, вы будете возвышаться над другими народами, я буду вас благословлять. И наоборот, если вы меня не будете слушаться, то будет все по-другому. Наверное, такая вот первая ступень, самая серьезная, ну, для начала, если мы ее овладеем, этой ступенью, поднимемся на нее, то мы уже серьезно продвинемся вперед, связано с тем, что в врагах нужно видеть орудие промысла Божия, орудие попущения Божия. То Господь через них нас чему-то учит, нас в чем-то вразумляет, нас в чем-то наказывает. И получается, что любовь к врагам на самом деле, любовь, принятие вот этого вразумления, научения, наказания Божие, где эти люди, вот, они становятся всего лишь навсего орудиями действия Божия. Даже, может быть, сами этого не понимая. И получается, что вот нам нужно полюбить их, не просто их самих, вот самих по себе, потому что в самом деле они могут быть очень злобными, очень коварными, очень ненавидящими нас. Их нужно полюбить, как тех, кого вот в руке своей держит Господь Бог, и ими нас бичует, нас разумляет, нас наказывает. Поэтому в этом отношении всякая неприязнь к своим врагам – это есть, по сути, ропот против Бога, отсутствие своего самоукорения, покаяния, даже, может быть, бунт против Бога, причем он, соответственно, может быть совершенно неосознаваемым человеком, потому что у него гнев же направлен на этих людей. И поэтому вот любовь вот на этой ступени, она будет заключаться вот в таком покорном, смиренном принятии вот этого попущения Божия. И поэтому в этом отношении такого страстного гнева к этим орудиям не будет. Вот если мы этой первой ступенью владеем, то это означает, что вообще, так сказать, мы серьезно продвинулись вперед. Если хотя бы, так сказать, этого достигнем, то уже, так сказать, наверное, с нас не взыщется за то, что мы не исполнили эту заповедь. Это уже весьма серьезное ее исполнение. Но после этой ступени идет какая-то другая ступень, и можно сказать, что уже любовь к врагам становится не просто любовь к ним, как вот таким, может быть, слепым орудием попущения Божия, действия Божия, вразумления Божия, а к ним самим, как к тем, кто, являясь образом Божиим, являясь людьми, впали в какое-то бесчестие, нечестие, даже безбожие, как это сделали, например, разные марксисты, коммунисты, большевики, которые преследовали, воевали с христианством. И вот они исказили этот свой образ Божий, и эта вот любовь, она будет проявляться в виде такого сострадания к тем, кто оступился, кто сошел с истинного пути, или, может быть, на нем никогда не стоял. Вот, но тем не менее, что сострадание в том, что на этом истинном пути не находится. Это сострадание, оно, как бы сказать, возвышается от текущего момента вот претерпевания каких-то гонений, притеснений, каких-то козней. И оно смотрит вперед на вечную жизнь, на всеобщее воздаяние и видит, что вот эти люди, вот эти враги, единичные или какие-то коллективные, они, если не покаются, они получат такое вот вечное воздаяние в виде вечных наказаний, вечных мучений в гиене огненной. И вот это сострадание проявляется в том, что испытывается жалость, в том, что они сейчас оступились, и если они не справятся, не покаятся, то они будут вечно мучиться. Поэтому вот человек, христианин, который живет не только сиюминутным моментом, а смотрит на перспективу вперед, ему легче эту заповедь выполнить. Он увидит вот всю перспективу этой заповеди. И вот это вот любовь к врагам как сострадание, это вот такой уровень уже близкий, но если не к совершенству, то он очень высокий. Я не знаю, что может быть еще выше его. И тут еще нужно сделать такое добавление, что вот любовь к врагам, она чужда вот какого-то такого толстовства, такого какого-то вот пацифизма, смиренничания. Вот, наверное, трудность усвоения этой заповеди связана с тем, что вот люди могут путать там, где действительно вот то понимание заповеди, это, о котором идет здесь речь, от того, что вот надо вот подставить щеку, как вот по сути отказаться от борьбы со злом, опустить руки и полное такое вот непротивление злу. Это смущает, и такого понимания, конечно, у нас не должно быть. Со злом нужно бороться, нужно отделять вот этого носителя этого зла, этого нашего врага, отделять его от него как от человека, от образа Божия, от его поведения, от его каких-то таких злых мыслей, злых доктрин, каких-то религиозных, человеконенавистнических взглядов, которые есть в каких-то религиях, разделение свои-чужие. Так вот эти взгляды, их действительно нужно не принимать, к ним нужно относиться все, что не угодно Богу, то, что противоречит заповеди, относиться враждебно. К ним можно испытывать праведный гнев, и если что-то возможно, то сопротивляться этому, обличать тогда, когда это можно делать. Вот сложность заключается в том, что вот нужно понять, когда это нужно принять и смириться, а когда можно вставать и сопротивляться и действовать. Вот опять же история израильского народа показывает, что было таких вот, ну, как минимум два момента, наверное, какие-то были еще, когда евреям нужно было терпеть те бедствия, которые у них произошли, а не сопротивляться. Вот первый случай – это покорение иудейского царства. Ну, там эти два колена остались, Иудины и Вениаминова, царем Навуходоносором. И вот они оказались подвластными вавилонянам, потеряли свою самостоятельность, им это, естественно, не нравилось. Вот было поднято восстание против этого подчинения Вавилону. Ну и тогда Навуходоносор пришел, и в 589 году Иерусалим был разрушен, Иерусалимский храм до основания, погиб Ковчег Завета, и большая часть евреев было введено в Вавилонский плен. И вот то, что не надо это было так делать, об этом вещал пророк Иеремия, он призывал своих соплеменников к тому, чтобы принять вот это пленение, это покорение вавилонянами как наказание Божие за грехи, терпеть, смиряться, каяться, и тогда вот Господь подал бы какую-то ослабу. Но они его не послушались и подняли это восстание, которое было жестоко подавлено, и они оказались, так сказать, вообще на чужбине, и самое главное, они потеряли свой первый Иерусалимский храм, потеряли свою величайшую святыню, Ковчег Завета. Вот это был момент, да, когда этого делать нельзя было. Нельзя было вставать и сопротивляться, нужно было терпеть. А вот как это понять, делать? Так вот был послан пророк Божий, человек, который их учил, а они его не послушались. Ну, второй раз из таких крупных, да, событий, это уже событие новозаветное, когда в 60-е годы после Рождества Христова в римской Иудее было поднято восстание зелотов, которые стали бороться против римской власти. Вначале оно пошло успешно, вот они даже выиграли одно крупное сражение, но потом Рим собрал армию возмездия, большую карательную экспедицию, собрал своих союзников, и большая армия вторглась в Иудею. Ну и все это закончилось погромом Иерусалима, гибелью более 300 тысяч евреев. Это для древнего мира это колоссальное число. В результате осады Иерусалима войсками сначала Веспасиана, потом Тита. Ну и потом Иерусалим опять сравняли с землей. Храм Второй Иерусалимский разрушили. Вот тогда тоже не надо было это делать. Потому что вот это иго римского пленения, которое продолжалось, как можно было это делать, да, если после того, что они натворили, не приняв свою мессию, распяв его, не покаявшись и так далее. Вот они захотели получить вот эту свою политическую свободу, независимость, отторгнув от себя свободу духовную. Поэтому вот есть моменты, когда нужно сопротивляться, есть моменты, когда нужно терпеть и смиряться. Этому должно помогать рассуждение, взирание на обстоятельства времени и на все остальное. Но в любом случае, как бы получается, здесь два плана. Здесь может быть активное сопротивление злу, но при этом на духовном уровне человек вот этих своих врагов, он не ненавидит. И если, так сказать, вот он христианин, то, допустим, сражаясь на войне с какими-то захватчиками, поражая их оружием, каким-то оно ни было бы, древним или там современным, он делает это с каким-то, ну, не с упоением, да, не с восторгом, вот сейчас я вам там покажу, а он делает это как вынужденное зло, с каким-то сокрушением сердечным. Вот это, кажется, как-то это вот сложно, но на самом деле... На самом деле это возможно, если действительно двигаться к исполнению этой заповеди. Но если перейти к нашим временам современным, то однозначно, что то, что переживает сегодня наш народ, русский народ, то, что переживает сегодня наш украинский народ, это все попущение Божие за наши грехи, и поскольку какого-то покаяния особого не видно, то да, то вот как во времена пророка Иеремии. Терпи, ты не заслужил, так сказать, того, чтобы тебя вызвали из этой ямы и вывели тебя на какую-то внешнюю свободу. Ну и вот продолжаю тему о любви к врагам. Вот несколько дней нахожусь под впечатлением от прослушивания фильма Алексея Пивоварова «Раскулачивание. Куда делись наши деревни?». Нужно сказать, что этот фильм про раскулачивание, он является такой вот, он более свежий, года два назад он его снял, является такой вот переделкой фильма 2012 года «Хлеб для Сталина». Этот фильм, он получил определенную критику, ну, в частности, что он в качестве свидетелей, вот, родственников вот, раскулаченных, взял людей известных, которые такие вот являются... в какой-то степени одиозными личностями, в общем, у которых репутация не очень хорошая. И в этом смысле это был его минус. Сейчас он это все переделал. Вот. Общий материал фильма, план фильма вроде бы тот же. Но, тем не менее, те, кто очень любит советскую историю, Советский Союз, они все равно его критикуют, ругают, почем свет не стоит. И вот... Возвращаясь к заповеди о любви к врагам, это очень тяжело слышать, да, вот эти душераздирающие истории, как это все происходило, это раскулачивание, выселение в совершенно необжитые места, почти что на верную смерть. И ты понимаешь, что это дело не просто высшего руководства страны, а это делали исполнители, которых были тысячи, тысячи и тысячи в разных уровнях власти, в разных системах власти, военной, административной, политической. Одних раскулачивали, а другие раскулачивали. И вот, ну, когда действительно видишь вот последствия всего этого, да, умершую русскую деревню, это факт. Это как бы такое, можно сказать, учебно-историческое задание по то, как вот тренироваться, знакомство с этой трагической историей, тренироваться на, по освоению любви к врагам. Потому что те, кто уничтожали русское крестьянство, те, кто его грабили, те, кто рубили сук, на котором сидели, так, чтобы провести эту самую индустриализацию, вывозили хлеб для получения валюты, при этом был голодомор, это действительно геноцид нашего народа. Это преступление, которому нет срока давности. Это настоящая война против своего народа, и последствия этого мы пожинаем до сих пор. Вот. Но тут вот нужно понимать, что раз такое произошло, вот возвращаясь вот к первой ступени этой любви, значит, все эти руководители и исполнители этой второй гражданской войны против своего народа, они были теми слепыми орудиями Божиими, которые Господь посылал и наказывал народ свой за то, что было сделано за несколько лет до этого, за революцию, за свержение монархии, за то, что те же крестьяне громили, жгли усадьбы. Наверное, это не сами кулаки делали, да, вроде как бы там, может быть, беднота была. Ну, на самом деле, вот мы знаем, что в раскулачивание попали не только те, кто были кулаками, а те, кто был середняками, и те, кто вообще, так сказать, кто-то с кем-то счеты сводил. Вот, поэтому попало на самом деле многим. Как бы получается, если так глубоко на это смотреть, если вот главным таким становым хребтом нашего народа было крестьянство, ну, хотя бы по своему численному составу, то Господь вот этот становой хребет и наказывал через этих всех гонителей, разрушителей, потому что те, кто носили имя крестьян, да, мы знаем, что в русском языке крестьяне, это происходит от слова христиане, они не стали хранителями трона, хранителями веры православной. На самом деле вот это вот развращение из города проникало и развращало то же самое крестьянство. Многие выходцы из крестьянской среды, кто достиг высоких постов. У нас многие, да, ведь вот эти вот социальные лифты, они работали и в царской России. У нас многие военачальники, например, времен Первой мировой войны, царские генералы, далеко не все были дворянами. Взять там биографию Корнилова, генерала, который вышел из, насколько я помню, семиреченских казаков, севернее Казахстана, Омская область. Генерал Деникин, многие просто были из разночинцев, они оказались подверженными всему этому. Вот. Самое главное, это, собственно говоря, опять все упирается в веру православную, хранишь ты ее или нет. В общем, в отношении всего этого несчастья, всего этой коллективизации, раскулачивания, тут вот, с одной стороны, понимание этой трагедии, вынесение суда истории, что те, кто проводил эту коллективизацию, они совершили преступление против народа. И здесь может быть праведный гнев, а с другой стороны, на другом более глубоком уровне смиренное понимание, что они были бичами Божьими, которые разумляли, наказывали народ. Ну а про этот фильм, когда пропали деревни, вот это сказать, можно сказать следующее, что на Алексея Пивоварова такая есть очень жесткая критика, как либерала, как антисоветчика. И в какой-то степени она справедлива, потому что вот если внимательно смотреть этот фильм, то там такая вот линия проводится, что вот частные крестьянские хозяйства, частный интерес, частная инициатива, так сказать, вот надо было дать этому ход, вы имели Россию продвинутую, современную, развитую, а вот этого не было, это все срубили, поэтому все пошло по-другому. Вот. Ну, на самом деле, такое в какой-то степени тоже односторонний взгляд такой, потому что не все так просто. Но вот в целом, вот эта оценка раскулачивания как геноцида народа, как уничтожение крестьянства, это оценка, я думаю, что верная. Но это яркий пример того, что вот не только вот по более сложной теме, которая так вот была оклеветана многими слоями исторических мифов, всяких измышлений, непониманий, односторонних суждений, касающихся правления государя, святого мученика Николая II, вот, потому что до сих пор очень много критиков, противников, там, в том числе и среди православных христиан. Это действительно сложная тема, и разобраться в ней, согласен, непросто. Но, казалось бы, даже в более простом вопросе, мне кажется, вопрос коллективизации раскулачивания более простой, чем вопрос темы государя Николая II, вот мы видим, что в нашем обществе до сих пор есть разные взгляды. Есть те люди, которые, по сути, оправдывают коллективизацию, говорят ее, так сказать, исторической необходимости, что мы отставали от тех, кто уже там ушел на одно-два столетия вперед, вот, что кулаки такие были ужасные мироеды, которые всякие диверсии, которые были готовы устраивать. Поэтому вот это большая трагедия нашего народа, что мы о событиях такой эпохальной важности мы до сих пор не пришли к какому-то общему пониманию. То есть мне на самом деле страшно было, вот, когда я это увидел, что вот по вопросу от коллективизации, жертвами которой стали миллионы людей, есть те, кто вот просто ругают тех, кто осуждает коллективизацию в целом как явление. Да, так сказать, к Алексею Пивоварову можно придраться, найти какие-то недочеты, какие-то там ошибки, какие-то там передержки, там еще что-то. Но в общем и в целом, у меня нет никаких сомнений, что общий взгляд он верный в этом фильме. И поэтому вот когда мы говорим, что вот нет покаяния, то один из важных моментов покаяния не только вот религиозное осмысление, там, воцерковление, приход к вере, но и вообще, так сказать, понимание своей истории. Когда потомки оправдывают тех, кто устраивал геноцид, ну, там, мол, были какие-то перегибы. Ну, а так в целом было нормально. Это страшно. На что мы можем рассчитывать? Вот если в этих отзывах там примерно, ну, наверное, половина, если не больше, они с восторгом говорят, вот-вот, спасибо, вы правду говорите, а то там Пивоваров там лапшу на уши вешает. Кстати говоря, тоже вот пусть этот фильм будет учебным Алексея Пивоварова про раскулачивание, потому что там есть один момент такой, в котором содержится клевета на святого. Я прошу это услышать, отметить, потому что надо учиться, вот, чтобы мы реагировали на это и фильтровали это, потому что ну, такое нередко встречается в разных информационных продуктах. Это не должно пройти мимо наших ушей и остаться незамеченным. Ну и приношу извинения в том, что в фильме Алексея Пивоварова, в этом ролике против него содержится чертыхание. Желаю всем нам действительно как-то постигать нашу историю, понимать Божий промысел, Божие попущение в ней, совершать суд над историей, называть вещи своими именами, при этом со смирением, покорностью воспринимать этот перст Божий и постигать всю глубину и ширину этой заповеди любви к врагам.
Вы слушали беседу священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля трех храмов Карельской и Петрозаводской епархии о заповеди любви к врагам.
В эфире радио Радонеж.
Памяти Ирины Леонидовны Багратион Мухранели.
Перекресток культур. Россия, Грузия. Наши народы объединяет целое тысячелетие культурных, экономических и политических связей, более двух веков совместной государственности, а главное – единая вера. Об истории наших взаимоотношений и самобытности грузинской святости и культуры размышляет в новом радиоцикле «Бесед» автор и ведущая, культуролог и религиовед, доктор филологических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Леонидовна Багратион Мухранели. Ирина Леонидовна – потомок княжеского рода, который ныне представляет царский дом Грузии как старейшая, сохранившаяся ветвь династии Багратиони.
В грузинском языке духовное пение, в отличие от светского, обозначается словом «галоба». В ранних переводах библейских текстов это слово имеет значение «псалмодирование», «хвала», пение, благословение. Царевич Иоанн Багратиони, написанного в конце XVIII, начало XIX века произведения, дает следующее объяснение этому термину. «Колоба – это глаз, подобный пению ангелов, которые перед Божественным престолом поют «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». И посему пение это, ежели не для Божественного, для иного пения неуместно». Вот. Ну, Сулхан Саба Орбельяни писал о том, что «Голуба» — это богослужение православных, которое по своей сути стремится к жертвованию Господу души верующего. Ну, конечно, здесь очень большое влияние греческой традиции, греческого пения. Но грузинское церковное пение достаточно быстро вышло из-под влияния и Греции, и Палестины, и Синая, и Афона, хотя имело большие контакты. В частности, на Синае было около 20 грузинских обителей, и в завещании преподобного Саввы Священного указан порядок совершение богослужения в его лавре. Не иметь права ни грузинам, ни сирийцам, ни франкам совершать полную литургию в их церквах, но собирающимся в них позволительно петь часы, изобразительно читать апостол и Евангелие на их природном языке. Вот. И таким образом начало гимнографии было положено в Палестине в VII веке, и древнейший ее слой составляют переводы с греческого, которые сохранились в лекционариях. Надо сказать, что в Грузии сохранилось достаточно много сборников песнопений, и один из самых ранних назывался «Иадгари», «Тропологии», в котором объединены песнопения всего церковного года. И в самой ранней редакции грузинского певческого сборника «Иадгари» зафиксированы гимнографические, специальная певческая терминология и древнегрузинские слова, которые обозначают разницу пения там голосом, речитативом, антифонно, и за ними обычно следует указание на конкретный глаз. Ну, если говорить о том, как выстраивалось церковное пение, то очень долго песнопения передавались устно, и, как правило, они были рассчитаны на 8 гласов. Но в X веке появляется новый тип переводчика – Мехели, постигшего науку о тропарях. Задачей Мехели было перевести на грузинский язык образцы ранневизантийской литургической поэзии, сохраняя их ритмическую канву и приспособить оригинальный напев «Кило» к тексту перевода. Среди невмированных рукописей этого периода выделяется сборник Микаэла Мудрикини «Годовой Иадгари», составленный в 988 году в монастыре Шатбери. И, конечно, здесь очень большую роль играют Иверион и монастыри Афонская традиция, которая оказывала влияние постоянно. Вот. Ну, такие замечательные грузинские деятели Афонской школы, как Ефимий, Георгий и Святогорец, значит, они перевели из греческого важнейшие гимнографические сборники, в частности, эрмологии, сложившиеся в X веке. В Иверском монастыре на смену годовым Иадгари приходят Минеи. В Минеи Георгия Святогорца собраны песнопения святым разных авторов. Столь полный Минеи к тому времени не существовал даже на греческом языке. Георгий Святогорец наряду с переводами сам сочинял песнопения как тексты, так и напевы, и ему же принадлежит наиболее раннее указание о применении грузинского напева «Аваджи». Надо сказать, что сейчас наш необыкновенно любимый и высоко ценимый католикос-патриарх Илья II сочиняет музыкальные произведения, а не только пишет иконы и занимается скульптурой. Вообще, такого католикоса-патриарха, ну, просто повезло, что в грузинской церкви такой талантливый, разносторонний и действительно святой глава.
Thank you.
Вот. Но это уже мы в 21 век перевелись. Что же касается 13-16 века, а то из-за неблагоприятных историко-политических обстоятельств, постоянных разрушений, нашествий и войн, грузинское печатское искусство пришло в упадок. В разграбленных соборах уничтожались драгоценные печатные рукописи, и в лист некоторых спасенных от набегов церквях и монастырях удалось сохранить церковное пение. Однако естественный процесс развития церковного пения не прекращался. Об этом свидетельствуют гимнографические сборники 17-18 века. Вот. Ну, примерно с 16 века пришел в употребление сборник Гулани, в котором был объединен материал всех богослужебных книг, используемых в течение целого года. Евангелие, апостолы, минеи, постные цветной триоди, псалтири, часослов, типикона. Гулани отличается большим объемом. Краткая редакция Гулани называется «Жам Гуляни», содержит часослов «Жамни» и синаксарный раздел. В институте рукописи Корнелия Кикелидзе хранятся два Гулани XVIII века. Сказать, что возрождение грузинской церкви очень во многом было связано именно с церковным пением. В XIX веке, когда отношения между РПЦ и грузинским экзархатом были очень сложными, и грузинский язык имперскими указами был запрещен всюду, включая школы и гимназии, то первое, что разрешили, это исполнение грузинских песнопений на родном языке. И уже потом от этого нашло восстановление и литургической практики, и много чего, о чем мы, наверное, будем говорить более подробно в следующие разы.
Dhanama, 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 dhanama.
пойдет речь о монгольском нашествии, о нашествии Чингисхана, Батыя, разорении Грузии в течение двух веков и о том, какие страсти пришлось перетерпеть грузинскому народу, меньше грузинской церкви, потому что Чингисхан считал, что надо уважать всех богов. И поэтому перестал брать с церкви такой свирепый налог, каким он обкладывал феодалов и крестьянство. Значит, после смерти царицы Тамары, двое ее детей, брат и сестра, Георгий, Лаша и Русудан, они, значит, были во главе государства. А Георгий Лаша отличался необыкновенной военной храбростью, но в отличие от матери и от многих других, он не обладал каким-то стратегическим умом, а самое главное, был очень заносчив, высокомерен и самоуверен. И те советники, которые были у его матери, которые очень много сделали для того, чтобы Грузия действительно преуспевала и расцветала, он очень скептически к ним относился, считая, что старики уже себя изжили и окружил себя молодежью, которая не всегда была умна и на военном поле, и на дипломатическом. А значит, после того, как воцарился новый царь Георгий Лаша, сын царицы Тамары, вассалы, которые платили Грузии дань, они решили попробовать, насколько серьезно новое правительство. Значит, один из первых восстал азербайджанский атабак Узбек и задержал выплату ежегодной дани для того, чтобы посмотреть, что будет. Ну, один из замечательных военачальников, Иван М. Хардзедели, который был многие годы советником царицы Тамар, сразу направил войска в Ганджу, которую он осадил, но не штурмовал, в надежде урегулировать мирным путем и утвердить грузинский суверенитет. Георгий был недоволен решением своего генерала, отвел 400 человек из осадных сил и повел их на другую сторону города, чтобы напасть сзади. Кенченский гарнизон увидел, что отделившийся отряд Георгий был защищен плохо, вышел из крепости и напал на грузин. Хотя грузины в конце концов одержали победу, потери оказались тяжелыми. Осажденные горожане так сильно голодали, что в любом случае узбек был готов мириться. Дань Ганджа заплатила, но за необузданность Георгий получил строгий выговор. И таким образом отношения между его воспитателем и им сильно ухудшились. Вслед за армией поведением царя возмутилась церковь. Пока Георгий отдыхал и охотился в Кахетии, а в деревне Велисцихе, он приметил молодую красавицу недворянского происхождения, соблазнил ее, несмотря на то, что она уже была замужем, поселил у себя. И в 1215 году она родила ему сына, будущего Давида VII Улу. Значит, ребенка Георгий отдал на воспитание сестре Русудан, но католикосы и епископы вместе с министрами пришли к Георгию с увещеванием. Женщина была замужняя и незнатная. Значит, в IX веке игумен Григол заставил Ашота Великого отдать свою наложницу в монастырь, чтобы ее отвели обратно к мужу. Но Георгий твердо объявил красавицу из Велисцихи своей женой и отказывался от всех браков, которые ему предлагали. А надо сказать, что в это время за счет браков восстанавливались дипломатические отношения, и это, в общем, было крайне опрометчиво с его стороны, не говоря о том, что просто увел замужнюю жену. Ну, Георгий искал утешение на бранном поле, сражался, а надо сказать, что в это время у Каспийского моря образовалось новое государство – Хорезм. И хорезмские цари задались целью объединить Иран, и этому мешали только азербайджанские Атабек Улук и Грузия. И вот хорезмский шах Мухаммед II вторгся в Азербайджан и превратил узбека и ганджу в своих вассалах. Георгий IV в ответ вступил в Южный Азербайджан, так что узбеку пришлось пожаловаться хорезмшаху, который предупредил видел Георгий, что весь Азербайджан уже подчиняется Хорезму. И дальше. Надо сказать, что если читать историческую литературу, то поведение очень многих отдельных феодалов и соседей, оно совершенно вообще не проникнуто идеей цельного государства и Грузии как таковой. И все это происходит на фоне того, что Грузия, как наиболее значительное государство между Анатолией и Ираном, была известна в Европе, и папа Ганнори III надеялся затеять Пятый крестовый поход. Но, несмотря на промедление императора Священной Римской империи Фридриха II, направил через прелата Пелагия письмо к Георгии, просил его помочь латинцам освободить Иерусалим от мусульман.
Вы слушали передачу из цикла «Перекресток культур. Россия-Грузия». Автор и ведущая – известный культуролог и религиовед, доктор филологических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Леонидовна Багратион-Мухранелли, член Союза журналистов, Союза театральных деятелей, Союза литераторов России, а также Общества Грузии в России.